Всем привет! Это подкаст IT-бизнес-анализ. В этом подкасте мы делимся своими знаниями и опытом. Сегодня наш подкаст посвящен формированию IT-команд. Как создать всем вместе продукт и не поубивать друг друга в процессе. С вами Дана, и сейчас я попрошу всех своих коллег представиться и рассказать немного о себе.
Всем привет, меня зовут Нурлыбек. Я тоже бизнес-аналитик. Мне, по-моему, еще ни разу не хотелось никого убить в своей команде. Обычно хочется убить те другие команды, от которых зависит работа и которые плохо работают.
Спасибо, Нурлыбек, Дана. Меня зовут Азат. Я работаю на позиции Release Train Engineer. Это что-то типа скрам-мастера Scrum of Scrums. И работал с достаточно большим количеством команд в разных компаниях, в разных контекстах. А вот Нурлыбек с Даной сегодня пригласили на подкаст. Буду рад поделиться своим опытом.
Всем привет, меня зовут Абзал. Я являюсь HR на данном подкасте. Тоже такое третье лицо, которое, возможно, поделится своим мнением, опытом о том, да, как строится команда и как это выглядит с нашей стороны.
Спасибо всем. Сегодня будет просто обмен своим опытом. Да, мы будем, возможно, опираться на какую-то теорию, но теорию может прочитать каждый, а мы уже довольно долго работаем в этой сфере, и хотелось бы просто поговорить о том, какие были у нас еще случаи, как мы с этим справлялись. Возможно, кто-то находится в такой же ситуации, и ему будет очень важно это услышать. Первый вопрос — это как формируются команды. Поговорим о том, какие тонкости надо учитывать при подборе людей в команду, и ваше мнение о том, на что стоит обращать внимание, когда мы формируем команду.
И давай, Азат, ты же приглашенный гость.
Смотрите, я, в принципе, за свою карьеру, да, несколько раз начинал с командами, можно сказать, с нуля, да. Это были все люди, которые приходили в эту команду впервые, не так, что там часть команд, ну, были и такие кейсы тоже. Есть достаточно распространенная, наверное, самая популярная, так называемая, модель развития команд по Такману. И у каждой команды всегда есть свои стадии. То есть сначала они формируются, проходят через некую так называемую конфликтную стадию, да, затем их работа более-менее нормируется, и затем стадия функционирования. То есть то, когда команды уже могут выдавать или, скажем так, раскрыть весь свой потенциал. Наверное, в самом начале с командами всегда для меня было самое важное – это выстроить отношения внутри команды. Нужно в первую очередь понять хотя бы, ну, базово вообще, с кем вы работаете. Если у вас не было возможности сразу отбирать этих всех людей в команду, вы приходите туда, например, как уже проектный менеджер или скрам-мастер, да, в команду. Вот. Поэтому, ну, стратегия достаточно стандартная. То есть сначала я выстраиваю отношения свои личные с каждым из членов команд, и затем после этого уже пытаюсь и работаю в сторону того, чтобы наладить конкретно их взаимоотношения между собой. Ну вот, наверное, кратко начну пока так. Потом, я думаю, мы пойдем глубже, да, в эту тему еще.
Я хотел добавить еще насчет вот четырех стадий. Вот в последнее время, так как, ну, если честно, в IT-индустрии в мире текучка очень большая, и такое чувство, что очень мало команд до четвертой стадии перформинг доходят, и все время находятся в стадии там сторминг, но там, ну, если повезет, то хотя бы в норминг доходят, и, ну, как бы довольно это сложная работа, и, скорее всего, сложно больше всего именно проектному менеджеру, либо HR, которые должны, ну, то есть следить за тем, чтобы, ну, команда, короче, нормальная была, потому что не всегда много сильных игроков как бы образуют хорошую команду.
То есть команду мечты никогда не соберешь, да?
Не, команду мечты собрать можно, но очень сложно. И как бы это нужно, ну, наверное, очень большое желание и много денег. Ну, со своей стороны, да, я как бы в разных позициях на проектах и в корпорациях был, и то есть я был и на, вот сейчас, на самом деле, хоть у меня и главная моя специализация – это бизнес-анализ, но сейчас я вот работаю в роли скрам-мастера, и в какой-то мере принимаю участие в сборе команды, когда там нужно поменять членов команды. И там пару лет назад я был, скажем так, менеджером команды бизнес-аналитиков и принимал самое, что ни на есть, прямое участие в том, когда набирали бизнес-аналитиков в команду. Лично для меня, ну, то есть в построении любой команды, наверное, даже больше, чем какие-то хард-скиллы, вот для меня важнее, не знаю, это считается как софт-скилл или не софт-скилл, да, но то есть если происходит мэтчинг по вайбу, то есть у каждой команды, ну, которая прошла через сторминг и хотя бы в нормализованном состоянии, есть какой-то свой вайб, да, там есть там приколисты, которые там с друг с другом там общаются, там мемами, приколы друг другу кидают. Есть там команды, которые супер там профессионалы, которые там на работе, вот мы на работе. И как бы если в такие команды попадают люди там с другим вайбом, им довольно сложно встроиться в команду. И как бы я сам лично очень большое внимание этому уделяю, когда команды формируются, и особенно если сформировалась команда и туда приходит один новый человек, это вот очень важно, чтобы подбирать члены команды по там модному слову vibe.
Да, Нурдбек, согласен абсолютно. Спасибо, что сказал про софт-скиллы. В последнее время замечаю, несколько лет последний идет тенденция, что все говорят о значении, да, софт-скиллов, которые превалируют над хард-скиллами. Я в каком-то плане почти согласен полностью. Я как HR обычно в первую очередь, когда нам попадает такое-то резюме, ну или мы ищем кандидата, то мы в первую очередь обращаем на какие-то хард-скиллы в резюме. Подходит ли он, какой у него стек, какие проекты он делает и так далее. Но после, когда уже идет звонок с HR или там уже какое-то техническое интервью, то идет больше внимания на самом деле на софт-скиллы, да, как ты говорил, vibe. Насколько человек в каком-то плане открытый, да, не зажатый, может спокойно выражать свое мнение, какой у него склад ума, как он умеет говорить и все остальное. Вот, поэтому в этом плане я с тобой полностью согласен.
А вот такой вопрос у меня сразу к вам, может быть, будет интересное мнение тоже. Как думаете, если вот нету такой синхронизации по вайбу, возможно ли команду довести до стадии перформинг, до стадии функционирования?
В моем мнении, это все зависит от конкретного кейса, конкретного человека. Бывают, ну и это очень часто наблюдается за людьми, у которых довольно большой опыт, которые такие уже закостенелые. То есть, если я там, скажем, профессионал, который там ровно в 9 работе и ровно в 6 ухожу с работы, то типа мне как бы не окей работать с ребятами, которые там более на чили, да, и если там я уже так работал там 10-15 лет, очень сложно поменять подход. Но бывают люди, которые, ну, в принципе, скажем так, более flexible и которые готовы перенимать тот подход команды, хоть, скажем так, они в душе там такие, там, скажем, профессионалы, но если команда на чили, то тоже, то есть хоть они и сами там, скажем, с 9 до 6, ровно с 9, ровно до 6 на работе, но там, в принципе, они как-то срабатываются с людьми, которые там, скажем, условно, приходят в 10, работают там до там 10 ночи, и делают как-то свои задачи. Но главное, чтобы там их задачи, они друг друга не блокировали, и как бы работа нормально делалась. То есть, как бы, мне кажется, это вот кейс-бай-кейс.
Да, Азат, я думаю, здесь можно затронуть еще момент баланса, гармонии, да, как говорится, везде сохранять, да, эту вещь, потому что в команде, да, мы примерно там 10 человек, и если там трое будут там, или там пятеро будут по вайбу на чиле, то там остальные пять такие более, да, нет-нет, да, в каком-то плане людям, то, думаю, можно сделать хорошую, да, перформанс-команду. Главное — сохранять баланс, а не так, что все на чиле, и там только один там пашет прям и так далее.
Не. Когда я говорю на чили, я не говорю про людей, которые не пашут. Люди, которые не пашут, мы сразу выкидываем с работы. То есть, типа, на чили имеется в виду, которые не такие там в костюме, типа, не которые приходят в офис там в костюме, там, а там, не знаю, я сейчас уже, наверное, последние лет 5 у меня нету костюма, там, рубашки, и иногда, когда нужно какой-то там, как-то так одеться, типа, у меня, то есть, реально проблема. И, то есть, я, ну, не знаю, я себя считаю за человека, который на чили, но не считаю себя за человека, который не пашет.
Кстати, я у Нурлыбека научилась чуть расслабляться на работе в плане того, что он как-то проще относится к каким-то вещам, то есть более терпимо, что ли. Вот, поэтому здесь больше чил про то, что ты не реагируешь очень эмоционально на какие-то вещи, которые происходят на работе. Вот. То есть здесь, наверное, тоже такой момент. Помимо того, что у нас есть вот эти 4 шага формирования команды, то есть у нас есть вайб, и у нас есть еще, наверное, темпераменты людей. И даже если человек подходит по вайбу, но все остальные, допустим, флегматичные, то мне кажется, здесь тоже нужно понимать, что если все у вас в команде флегматичные, такие немножко вялые, то вам нужен кто-то, кто будет ее немножко встряхивать, и, скорее всего, тут иногда нужно, чтобы вайб сломался вот этого какого-то тихой команды, возможно, нужен кто-то, кто будет ее драйвить и так далее. То есть здесь, мне кажется, все зависит от опыта человека, который формирует эту команду. То есть он формирует команду и в данный момент понимает, что, допустим, команда засиделась, ей нужен какой-то свежий воздух, там какой-то ветерочек, да, и иногда, мне кажется, специально можно подкинуть человека, который, возможно, в целом по вайбу, там, может, он такого же возраста, там, те же интересы имеет, что и вся команда, но по темпераменту немножко отличается, и это может встряхнуть команду, вот. Тоже такой момент интересный, то есть я иногда видела, что специально добавляют какого-то человека, который совершенно, может быть, не мэчится по характеру, но команда опять проходит все эти этапы, но, в принципе, там, может, какому-то нормингу может прийти, если человек имеет достаточно сильные коммуникативные навыки, и вся команда остальная тоже открыта к чему-то новому. Вот. Тоже такой интересный момент я наблюдала. А вот про те 4 шага формирования команды, которые сказала Азат, мне кажется, очень важно про них знать. Я сама про них узнала где-то, может быть, года там 2-3 назад, и мне все время казалось, что со мной что-то не так до того, как я узнала эти шаги. Мне все время казалось, что что-то не так, что я чувствовала вину постоянно о том, что команда не перформит на таком уровне, на котором нужно. То есть я часто присоединялась к новым командам, и мне казалось, что вот со мной что-то не так, что я тоже принимаю участие в том, что там происходит какой-то вот... Все равно на этапе сторминга очень много такого сопротивления, да, то есть команда еще не сработалась. И я все время чувствовала, что что-то со мной не так. И когда я узнала про эти шаги и поняла, что это нормальный период формирования команды, и через это нужно пройти для того, чтобы прийти к нормингу, да, и потом только перформить, мне стало намного легче эту фазу формирования команды воспринимать. И когда я сейчас встречаю людей, которые вот находятся в этой фазе на проекте и очень сильно переживают о том, что они не могут вот ее как-то там, ну, не могут ее как-то быстрее, да, прокрутить, ее не могут перемотать эту фазу, они находятся в ней, а когда они узнают про эту модель вот Такмана, им намного легче тоже становится. И мне кажется, про это тоже нужно говорить, о том, что если сейчас там ваша команда, она вот достаточно молодая, и у вас происходит какое-то там все время деление, там, не знаю, лидерство и так далее, то есть какое-то там сопротивление или какое-то соревнование между всеми, и вы там, не знаю, все время спорите на встречах, да, то это нормальный период, через который нужно пройти. Вот это, наверное, очень важно было для меня. У меня пока все.
Угу, угу. Ну, классно.
Насчет построения команды я еще хотел кое-что добавить. То есть я вот недавно буквально прочитал одну статью о том, как Netflix позиционирует свои команды, да. И там говорится, что позиция Netflix такая, что мы команда, но не семья. То есть я вот очень часто много где слышу, что типа говорят, вот мы большая семья, или ты когда там проходишь интервью в какие-то компании, они говорят, вот мы там все большая дружная семья, да. И когда я вот, ну, всегда я думал, типа, ну, блин, ну, ладно, короче, вы, конечно, не моя семья, но ладно. Потому что, ну, так вот в семье, вот, то есть, и в той статье говорится, что срезонировало со мной, в семье ты, типа, всепрощающий, и чтобы там член твоей семьи не сделал, он остается твоей семьей. Невозможно там, ну, мы как бы не, ну, как бы семья у нас не итальянская мафиозная семья, да, чтобы исключать из семьи, вот, и невозможно кого-то там исключить из своей семьи, там, не знаю, твой там брат останется братом, сестра сестрой, там, мама мамой, папа папой, да, и что бы там ни произошло между вами. А вот если, ну, если смотреть с точки зрения команд, ну, типа, там, как спортивные, например, команды, футбольные, баскетбольные, там, какие-то еще, да, там, если ты, как бы, не выполняешь свою функцию, как бы, находят кого-то, кто будет эту функцию лучше тебя выполнять. То есть, конечно, там все там дружат, все там как-то друг другу хорошо относятся, все друг другу доверяют, то есть все профессионалы там супер мирового уровня, если брать такие топовые команды. Но, типа, все ждут от тебя, что ты будешь свою работу делать там на максимально возможном уровне, который ты можешь. Но и если это не подходит команде, то как бы, ну, без зазрения совести тебя меняют. И мне кажется, вот такое отношение, ну, это, то есть, более честно и как бы более правдоподобно, и нужно в своей команде, там, будь это проектная команда, будь это, скажем, команда, как именно в компании, да, выстраивать такое понимание, что мы там, как бы, команда, мы друг другу помогаем, мы друг друга там подталкиваем к более там крутым каким-то совершениям, более каким-то крутым вещам. Но, типа, если ты не выкладываешься на максимум, ну, либо если твоего максимума нашей команде недостаточно, то, типа, сори, наверное, в другой команде тебе будет лучше.
Да, Нурлыбек, сейчас скажу на каком-то таком зумерском языке. У нас у зумеров есть понятие red flag, и сейчас я вижу в ТикТоке и так далее много специалистов отмечают про тему семьи в компании, то, что это очень сильный red flag, когда компания, там, HR, CEO говорят, что вот мы семья и так далее. То есть это уже большой red flag, и уже можно понимать то, что, скорее всего, там все наоборот. Поэтому, думаю, эта тема сейчас актуальна, и лучше обращать на это внимание и не идти, да, наверное, в компанию, которая прям хвалится тем, что они семья. А лучше, да, как ты сказал, быть, да, командой, товарищами, единомышленниками, вот, комрадами и все остальное.
Ну и я бы тогда, если мы можем как бы такой некий подытожить, да, по вот этапам формирования команд, дал бы еще несколько рекомендаций со своей стороны. И вот немножко по стадиям разделить. Вот формирующая стадия, форминг, да, что важно сделать как лидеру команды, это вызвать доверие, проявить какие-то свои лидерские качества, показать, что вы за команду. Познакомить команду друг с другом, часто это делается в игровой форме, и это классно. Любая игра, которая поможет команде и ее участникам узнать чуть больше друг о друге, чем они знали до. Стараться никогда не делать чего-то просто ради того, чтобы делать, чтобы изначально создать правильную атмосферу, что у вас есть цель, вы идете к ней, и вы здесь не ради того, чтобы соблюдать какие-то там церемонии, не знаю, устои в компании, а вы нацелены на результат. Переходя чуть дальше, там, конфликтной стадии, наверное, самое основное, что можно выделить, это вот правильно настроить процессы, показать, почему мы так работаем, да, что это эффективно, проводить какие-то эксперименты, пробовать улучшаться. Вот в конфликтной стадии, наверное, самое главное от лидера, что требуется, это уметь слушать всех и показать, что вы неравнодушны кому-то, не выделять кого-то, не пытаться в команде найти себе там любимчиков, чтобы другие там не закрылись. Вот. И всегда фокус уводить разговор с поля конфликта на позитив, то есть на поиск решения. Ну, на нормирующей стадии, когда мы уже заходим в норминг, да, когда мы более-менее выходим на некое плато, скажем так, вот здесь важно поощрение, важно хвалить за какой-то результат. Опять же, не замалчивать те проблемы, которые есть, просто потому что уже вроде бы все окей же, давайте там не будем сейчас ворошить, поднимать проблемы. И вот очень часто команды застревают здесь, не идут дальше, как раз таки из-за того, что не пытаются улучшаться, думают, что все, мы достигли какого-то плато, достаточно, давайте здесь ходить. Ну и, наверное, последнее на стадии перформинге, да, на стадии функционирования есть такое выражение, да, не мешайте командам. Мониторьте атмосферу, смотрите, где-то точечно помогаете, какие-то конфликты, может быть, устраняете, но, в принципе, на этой стадии команда уже научилась самостоятельно решать большую часть из проблем. И вот часто, кстати, я слышал, что мы ходим по стадиям поэтапно. На самом деле очень легко там из стадии функционирования вывалиться и сразу попасть там в шторминг, да. Либо если у нас там полкоманды поменялось, то по сути мы практически там новая команда, даже где-то может быть сложнее, чем если бы все были бы с нуля. Ну вот, наверное, если кратко, такие тоже комментарии по этапам.
Да, да, спасибо, Азат. Ну, да, и здесь в формировании команды, да, очень-очень важна роль именно лидера. И чаще всего в проектных командах как на лидера смотрят, на проектного менеджера, либо на там скрам-мастера, да, если это скрам-команда. Но на самом деле, как бы, лидером может выступить любой человек, и у которого хорошие лидерские качества, и который может там объединить команду вокруг себя. И, ну, если вы там проектный менеджер, и если там, не знаю, условно, там бизнес-аналитик или техлид, или даже, может, какой-то старший разработчик, у которого есть такие хорошие лидерские качества, и вокруг него, себя он может объединить команду, тоже хотелось бы, чтобы не было такого, что типа, ну, я же проектный менеджер, я буду, типа, по моим правилам все будет. Ну вот, как Азат правильно сказал, когда команда перформит, лучше ей не мешать, а максимально помогать.
Да, классно.
Да, спасибо. Спасибо, ребят. Круто. Давайте перейдем тогда к следующему вопросу про то, когда надо либо самому уходить из команды, либо прощаться с каким-то человеком в команде.
Расскажу что-нибудь из своего опыта. Ну, слава богу, у меня не было опыта, когда мне нужно было бы прям уйти из команды. Для меня это возможно в двух случаях. Первое, если команда решает, что мне нужно уйти из команды, и я буду склонен согласиться, скажем, с ее мнением, если реально больше ничего сделать нельзя. И второе, ну, если какое-то очень там неправильное, токсичное, не знаю, отношение от менеджмента, например, ко мне. Вот в двух случаях. Поэтому пока такого не было, чтобы я сам хотел уйти из команды. Опять же, если я не ухожу в другую компанию там и прочие моменты. Но был опыт, когда в команде Team Lead достаточно, скажем так, ну, он занимал, понятно, лидерскую позицию в команде и не делал ничего, чтобы команда там как-то развивалась. А плюс к этому еще спустя там небольшое время он получил один оффер, он чуть не ушел, потом второй. Ну, то есть с моей стороны потребовалось где-то почти 3 месяца, чтобы нам с ним прям хорошо поработать, немножко улучшить эту ситуацию. Изначально он просто не понимал, да, зачем это нужно. То есть я говорю, ну смотри, вот, к примеру, ты уйдешь, тебя в команде не будет, команда практически вообще, можно ее расформировать, там ребят по другим командам закинуть. Потому что ребята еще не самостоятельные, всегда на тебя смотрят, ждут какую-то информацию и прочее. И предложил это в качестве эксперимента, то есть либо вот мы будем как-то улучшаться, если же человек совсем не хочет и как бы, ну, не будет двигаться в эту сторону, соответственно, мы уже там на своем уровне менеджмент думали о том, чтобы действительно либо команду расформировать и пораскидать людей по другим командам, либо потихоньку искать человека на замену, ну, потому что роль достаточно критичная в команде, и есть такой там бас-фактор, да, называют, он высокий. Вот, поэтому, ну, какие-то действия сразу нужно принимать и пытаться хотя бы в моменте, там, на опережение, наперед уже думать.
Мне кажется, сотрудник, член команды может принять решение о своем уходе тогда, когда он понимает то, что он там уже, да, человек с экспертизой пришел в компанию, в проект, чтобы, да, внедрить какие-то свои, да, знания, какие-то свои решения с помощью своего опыта, но менеджмент решает как-то делать все по-своему, и в каком-то плане у сотрудника не получается реализовать, да, его потенциал, его умения и как-то улучшить, да, вообще всю работу. И когда менеджмент, получается, да, не слушает своего сотрудника, считает, что он самый умный и так далее, то, наверное, сотруднику стоит задуматься о том, что, а зачем он здесь, как сказать, да, просто получать деньги, когда ты не приносишь ничего. Ну да, ты, конечно, можешь остаться и получать свои деньги, но с другой стороны, я думаю, это недолгий момент, когда ты захочешь просто так сидеть и, да, стагнировать и не приносить какой-то свой вклад в компанию. Вот еще такое есть момент.
Ну, если вот с моей стороны добавить вот моменты, когда уходить, да, я, вот лично у меня вот было, когда я хотел уйти, там, скажем, из своей позиции и перейти в другую, это когда было так, что, ну, мне было, как бы, было скучно. То есть я, ну, скажем так, в команде, которая работал, ну, в принципе, там, скажем, все процессы были настроены, все было окей, и команда, ну, могла бы отлично справляться и без меня, да, и как бы, и этот, как бы, проект уже, там, скажем, уже был на такой стадии, когда, там, в принципе, можно было бы меня заменить более, там, как бы, джуниор-специалистом, и там все бы было бы, то, как бы, шло бы так дальше. И, ну, чтобы, ну, то есть постоянно развиваться, постоянно улучшаться и не стагнировать, да, как бы, было у меня пару раз, когда я уходил из команды, было, когда я уходил из компании в другую компанию, чтобы, ну, дальше расти. И, ну, лично для меня из команды, ну, если про себя лично говорить, нужно уходить, когда либо, ну, тебе неинтересно и, как бы, ты не видишь роста для себя дальше, и чуть-чуть на это похоже тоже, когда ты видишь, что команда без тебя уже может спокойно справляться, можно, как бы, на твое же место, если, ну, придет человек с меньшим опытом, и команда также без потери в качестве будет работать. А идти самому искать обратно какой-то более сложный проект, более интересный, для того, чтобы дальше расти. Вот это, ну, мои кейсы, когда ну, нужно уходить. Ну, слава богу, наверное, не было такого, что типа была какая-то токсичность. Конечно, были компании, где не все было прям радужно с менеджментом совсем, но как бы вроде со всеми, с кем я расставался на хорошей ноте, с друзьями, и, в принципе, по крайней мере, со мной все готовы вроде еще раз поработать. Ну, конечно, я не уверен, что со всеми своими бывшими я готов поработать.
Бывшими. Ну, я скажу, ребят, что вы такие все прям зайчики, пушистики, вам очень повезло. Вот. Потому что я столкнулась на своей работе, ну, на своих прежних местах работы и с буллингом, и с токсичностью, и с сексизмом. Будем говорить честно, что вам, наверное, немножко легче работать, потому что к мужчинам у нас, в принципе, в стране относятся, да и не только у нас в стране, я скажу, даже в Европе относятся чуть-чуть с большим доверием с самого начала, чем к женщинам. И это факт. Это не потому, что я там такая вся, короче, не знаю, феминистка и так далее. Нет, на самом деле просто это факт. И заходя на новый проект, на самом деле, достаточно сложно всегда, потому что у меня был случай на проекте, когда мы, вот, Нурлбек знает проект, и у меня были случаи, когда команда ранее не работала с бизнес-аналитиком, команда была полностью из одной европейской страны, и они просто саботировали все, что я делала, они меня не слушали, они не отвечали на мои письма. Получается, что такой момент был, в этом случае я обратилась к нашему скрам-мастеру, он очень хорошо решил эту проблему, то есть в таких случаях, если что-то происходит, нужно обращаться к скрам-мастеру, и, в принципе, эта ситуация решилась достаточно быстро, но такие ситуации происходят. И я бы хотела сказать, наверное, всем девушкам, чтобы они не боялись и не терпели, потому что в первое время, когда я присоединялась к каким-то командам и происходили вот такие вещи, я сначала себе не верила, то есть я всегда думала, наверное, там, он просто не то имел в виду, он, наверное, там, просто мне пока еще не доверяет, мне нужно работать еще лучше, еще более там усердно, да, еще больше стараться, вот. Но в таких ситуациях нужно доверять себе, если кажется, что что-то не так, значит, тебе не кажется. В этих случаях не стоит прям выходить на суперконфликты. Я думаю, что у всех командах есть скрам-мастеры, есть HR, с ними можно поговорить, обсудить эту ситуацию, можно поговорить с этим человеком потом вместе с, там, со скрамом и HR, чтобы выйти из этой ситуации, ну, достаточно красиво и достойно, да, чтобы не создавать каких-то нехороших конфликтов на работе. Такое бывает. И я бы хотела сказать, что если на работе HR и ваш скрам-мастер не обращают внимания на то, что с вами обращаются плохо, к вам не прислушиваются в той мере, в которой прислушиваются к другим членам команды, то из такой компании стоит уходить. Это значит не ваши ценности и не ваша компания.
Быстро добавлю. Да, ну, я хотел бы просто тут добавить, что это относится не только к девушкам. Да, я понимаю, что скорее всего, девушки, вне зависимости от своего стажа и опыта, с этим сталкиваются больше, к сожалению. Но если даже вы парень, мужчина, ну, без разницы, да, как бы, и если вы видите, что, ну, какое-то неадекватное отношение к вам со стороны команды, да, во-первых, нужно это попробовать решить внутри команды, потом, если это не решается внутри компании, попробовать решить, и если вы видите, что это и внутри компании не решается, то да, я тут согласен, что нервы дороже, время дороже, чем любые деньги, и нужно уходить с такого места, которое по ценностям с вами не согласуется. Вот, так что, и как бы как, то есть сейчас скрам-мастер, я тоже всегда к своей команде это транслирую, говорю, что, ну, если вам что-то некомфортно, дайте мне знать. То есть если вам некомфортно говорить со мной, то есть дайте знать там моему начальнику, то есть либо там дайте знать HR. То есть как бы всегда я пытаюсь в своих командах создавать такую атмосферу, где типа open for feedback, то есть я сам открыт к любой обратной связи, и, наверное, даже я больше открыт какой-то конструктивной обратной связи, когда говорят, что вот это не то, там, потому что это помогает мне улучшаться и как бы помогает как бы улучшаться всем. Ну, пытаюсь такую атмосферу создать, потому что в такой атмосфере я сам тоже могу дать обратную связь любому члену команды, и если что-то не устраивает, сказать, но всегда такая обратная связь должна быть конструктивной, то есть конкретными какими-то примерами, и как бы, ну, то есть пытаться выводить на какой-то конструктивный разговор, на какое-то конструктивное обсуждение, а не переходить на какие-то обиды, там, что-то еще. То есть очень важно в таких щекотливых моментах попытаться максимально конструктивную беседу выстроить.
Я еще, знаешь, хотела сказать вот как раз про обратную связь и про конструктивность. Вот тут нужно важно это отслеживать, потому что когда я была джуниор-специалистом, мне было очень сложно понимать, что есть обратная связь конструктивная, а что есть буллинг. То есть здесь, наверное, очень важно человеку, который приходит на свою первую в жизни работу, возможно, вторую в жизни работу, очень важно понимать, что если вам говорят, ты работаешь недостаточно быстро, и это фидбэк, это некорректный фидбэк. То есть необходимо всегда, чтобы вам говорили какие-то измеримые цели, то есть чтобы вы, вам сказали, вот эту задачу необходимо выполнить, там, допустим, в течение месяца, необходимо сделать то-то и то-то. То есть достаточно конкретные цели должны быть, задачи. Иначе, если вам просто говорят, ты недостаточно хорошо работаешь, ты недостаточно дружелюбен, ты не быстро работаешь, ты медленный, или там ты пишешь бред, то это не конструктивная обратная связь, она не дает человеку ничего, кроме того, что человек проваливается в чувство вины, человек начинает чувствовать себя намного хуже, он фокусируется на том, что он делает ошибки, и, естественно, человек начинает никак не мотивируется от таких вещей, обычно люди не понимают, что улучшить, и работают еще хуже. Поэтому здесь такой момент, если человек не говорит, что он хочет, а просто кидается вот такими размытыми фразами, то это токсично. Важно вот это отслеживать, то есть насколько вам дают задачи, которые действительно конкретные, которые вы понимаете. И тут еще такой момент, если вы не понимаете, спросите. То есть иногда бывает, что вы просто тоже по вайбу не мэчитесь, и это не значит, что человек там токсичит и так далее. Он может просто не понимать, что вам непонятно, да, то есть какая-то тавтология получилась. Но здесь очень важно, опять же, пытаться с человеком коммуницировать, расспрашивать, и если человек уже не идет на коммуникацию, вот тогда точно нужно уходить. Вот, наверное, у меня вот все с этой стороны, когда вот стоит уходить.
Давай тогда, да, еще запишем еще один эпизод про то, как давать и как принимать обратную связь. Это вот очень важная вещь, потому что, ну, то есть, да, когда для, наверное, особенно для людей, которые только-только начинают свою карьеру, либо только-только меняют свою карьеру и переходят в новую область, там, не знаю, много, если кто-то переходит в IT, могут просто подумать, ой, типа, в IT так общается. Но это не так, да, думаю, будет очень, как бы, отлично всем, там, показать тоже на примерах, там, и какие-то, там, скажем, там, теоретические вещи, которые рассказываются в больших корпорациях, в которых мы все работали. То есть как правильно получать и как бы давать обратную связь.
Угу. Да, конечно, давайте тогда сделаем еще такой выпуск.
Тут можно сказать шутку, имя и прогиб вам о что-нибудь говорить. Всем желаю пройти афганскую войну, да.
Про обратную связь прям, да, хорошо подметила. Я сам сталкивался с таким, мне давали обратную связь, типа вот как-то что-то чуть-чуть не то, а как, не знаю. Вот поэтому именно, когда я сам даю обратную связь, всегда перед тем, как ее дать, я даю людям, наверное, понимание того, как хотелось бы, чтобы это было, и помогаю вместе, то есть найти способ, да, дойти туда. Кстати, хороший еще такой пункт, мы вот чаще всего о нем не говорят, вот в рамках мы с вами обсуждали модель Такмана, есть этап расставания. Это тот момент, когда команда расформировывается. И с этим я тоже сталкивался. И есть классная практика, например, как exit-интервью, да. То есть даже если вы уходите из компании, это не так, что вас там, вы поработали, там, буквально просто сказали «все, спасибо, до свидания», и вы вышли. Все. Потому что, не знаю, может быть, Абзал подтвердит или опровергнет тренд последних, наверное, 2-3 лет, может, чуть больше, прям упор делают на это, потому что все чаще компании стали звать на работу обратно тех своих сотрудников, которые работали раньше у них. То есть если раньше, может быть, это не настолько было в тренде, да, то сейчас, может быть, из-за того, что спрос сильно превышает предложение, очень часто людей зовут обратно. Поэтому хотят расставаться хорошо, чтобы и у сотрудника оставалась хорошая линия компании, и, как говорится, не сжигать мосты.
Да. Вот в прошлой компании мы все время, когда расставались с людьми, мы всегда говорили, что мы тебя всегда ждем. Ну, то есть не было такого, что «Ой, ты ушел, нас оставил, все, и иди докатись». То есть мы всегда говорили, если что, там, пиши, да, и будем обсуждать, куда мы можем тебя, так сказать, присобачить, да, какой проект, например. Так что и в этом плане мы всегда были открыты к нашим ушедшим сотрудникам. Вот. Ну и по теме exit-интервью, да, сейчас многие компании начали активно ее внедрять, то есть проводить опросы среди своих бывших сотрудников о том, что не нравилось, что нравилось, что улучшить и так далее. Тоже, считаю, классная практика. Главное, чтобы менеджмент, конечно, слушал.
Да, надо только не просто интервью проводить, да, но еще и как бы что-то с этим делать.
Да.
Кстати, да, я хотела сказать, что действительно нужно что-то делать с этим экзит-интервью. А второй еще момент, наверное, очень большой red flag, когда человек уже начинает уходить. Есть некоторые компании, которые начинают обижаться на то, что человек уходит, просто начинают... То есть вроде ты до этого очень хорошо работал, тут ты объявляешь о том, что ты уходишь через месяц, и компания просто, все люди начинают на тебя обижаться, там какие-то комментарии кидать в твой адрес и так далее. Ну, вот это, наверное, тоже не очень адекватно, и мне кажется, в такой компании совершенно неохота возвращаться потом, тоже как red flag. Мне кажется, что вот здесь вот важно отметить, что человек же уходит не всегда, потому что ему там компания не нравится или люди не нравятся. По большей части, почему я меняла компании, потому что мне хотелось чего-то нового, и мне хотелось там какого-то челленджа еще, да, что чего-то такого, через что нужно будет еще раз пройти, и это будет просто еще один опыт в мою копилку, да, и поэтому... Наверное, здесь вот не совсем адекватно еще обижаться. Хотя еще хотелось что добавить, что вот нам все время мы говорим о том, как нужно, как адекватно, но очень часто выходит такое, что вот у людей есть вот эта реактивность, да, то есть люди, конечно, проактивные, которые могут как-то там, не знаете, свои эмоции как-то пережить более там экологично и с человеком поговорить. А есть люди реактивные, которые сначала выдают какие-то эмоции, а потом уже думают, господи, что я сделал, что я сказал. И
да,
здесь, наверное,
такое
тоже, да, есть очень, мне кажется, важно вот вообще всем, кто работает в команде, изучать немножко даже психологию и понимать, что есть люди, которые просто реактивные, не очень эмоциональные и не всегда не делают это со зла. И вот, например, у меня был такой случай, когда вот у меня был очень эмоциональный там человек на проекте, я совершенно не обижалась на него, когда он что-то там говорил или делал, потому что я знала, что человек очень хороший, он не со зла, у него просто вот такой темперамент. И тут, наверное, вот тут тоже очень важно себя прокачивать каких-то там психологических, может быть, терминах, там, читать немножко про это, чтобы не выкинуть случайно из проекта действительно хорошего человека, который просто вот такой вот эмоциональный, то есть тоже как бы учиться принимать какие-то особенности у всех других людей и вот как-то это отделять, да, токсичность от какой-то эмоциональности, там, не знаю, неадекватность от просто какого-то такого, от какой-то немножко хорошей странности, да, то есть очень талантливые люди иногда немножко по-хорошему странные, это тоже, мне кажется, нужно уметь принимать и не всегда сразу вот на это как-то реагировать, вот тоже я замечала часто.
Ну, мне кажется, обижаются в тех компаниях, где вся семья, из семьи же не уходят.
Вот, Нурбек, ты прям с языка снял, тоже хотел сказать это.
Да-да-да.
А насчет, ну, если перейти к тому, там, как, ну, когда надо с людьми расставаться, ну, как я говорил, то есть мое понимание и команды, и то, что... как я пытаюсь выстраивать тоже отношения в команде. Мы не семья, мы команда. И если ты не дотягиваешь до уровня команды по тем или иным причинам, то как бы, сори, мы расстаемся. Возможно, есть, ну, невозможно, а там с вероятностью там 99.99% есть другая команда, в которой ты будешь, ну, во-первых, чувствовать себя будешь гораздо лучше, во-вторых, то есть приносить пользу будешь гораздо больше этой команде. Вот когда я был менеджером бизнес-аналитиков на одной из своих прошлых работ, да, и мне пришлось с несколькими людьми расстаться, ну, как бы всегда я вот, ну, первый, конечно, опыт был супер стрессовым для меня, как бы я был тогда еще достаточно молодой, и как бы, ну, очень сложно, наверное, психологически кого-то, с кем-то расстаться, кого-то уволить. Но, то есть, обратно подумав насчет того, что как бы этот человек свою работу не выполняет, ну, по разным причинам, да, то есть бывают причины, когда, ну, человек просто не, как бы, у него недостаточно опыта для этой работы, то, как бы, это и стресс для этого человека, это и плохо отражается на команде, то мы давай лучше как бы расстанемся, пока все нормально, пока не получилось так, что из-за того, что этот человек не дотягивает до уровня команды и до, скажем так, того уровня, который спрашивают с командой, чем доведем до того момента, когда заказчики уже будут недовольны и просто всю команду распустят. Вот, и как бы, ну, таким образом я, скажем так, свой первый вот этот вот стресс переборол, поговорил честно с этим человеком, и как бы, ну, тоже довольно хорошо расстались. Потом я даже на одной из потом последующих работ с этим человеком встретился. Никаких этих, скажем так, bad blood, да, каких-то этих чувств не, плохих не было, что все было нормально. Человек нашел другую работу, которая ему больше подходила, и был, ну, на мой взгляд, был гораздо более счастлив, чем был на вот в той команде, из которой мне пришлось его, скажем, отпустить. Если объективно человек не дотягивает до уровня команды, нужно расставаться.
Я хотел вот подтвердить насчет стресса, то, что увольнять человека всегда стресс, это не то, что сами, да, там, IT-специалисты или другие, у которых нет в этом опыта, стрессуют, сами HR стрессуют это делать, поэтому, я думаю, важно здесь подключать старших специалистов HR или самих директоров, HR-директоров, которые помогут тебе этот процесс сделать плавным, вот, из своего опыта скажу то, что, да, мы со своей коллегой тоже занимались увольнением одного сотрудника, и для нас это был стресс, но мы старались максимально сделать это мягко, то есть мы дали обратную связь, что не так и так далее, но, к сожалению, сотрудник принял это все во штыки, вот, и, к сожалению, не получилось как-то более, да, по-доброму попрощаться, вот, но такие прецеденты тоже есть, поэтому иногда люди могут не воспринять, да, какую-то конструктивную обратную связь, и такие моменты тоже могут быть.
Могу еще, ну, добавлю, наверное, из своего опыта инструменты, которыми я пользуюсь, ну, точнее, каким образом, да, обычно работаю. Если вот ребята там underperformed, не хватает, то ко мне часто приходили ребята с команды и говорили, вот мне там не нравится, как он работает, как тот работает, например, да, у нас такие проблемы. Стандартно я предлагал всегда два варианта вначале. То есть я против того, чтобы идти сразу решать проблему за человека. Я предлагал либо ему самостоятельно с ним поговорить и объяснить, почему, то есть конкретно расписать. Вот смотри, вот есть такое поведение, как бы, это влияет вот на вот это влияет на это, здесь мы из-за этого ждем, например, да, или здесь у нас качество хуже, поэтому давай как-то подумаем, как мы можем это сделать, да, лучше. Причем это может сам разработчик один на один поговорить, и это помогает немножко вот в самостоятельности. Дальше, если второй вариант, я предлагаю всегда вынести это на ретро. То есть, если человек готов, вот вынести это все на команду. Иногда люди отказываются. И только если вот он попробовал, не помогло, а после он сам не хочет этого больше делать, там, или на ретро вынести тоже не готов, тогда подключаюсь, могу поговорить. И при разговоре с человеком, ну, скажем так, работа которого или поведение которого негативно влияет на общую работу команды, очень важно правильно, наверное, оговорить сроки. То есть у меня подход такой, что сначала мы разговариваем, я говорю, хорошо, вот давай подумаем, там совместно пытаемся найти решение, я пытаюсь понять и выслушать его точку зрения, почему он это делает, да. И если все-таки проблема оказывается конкретно с его стороны в поведении, то мы договариваемся, давай вот исправляем, смотрим как, и там через 3 недели мы снова с тобой созваниваемся, или через 2 недели, да, и обсуждаем результат. Получилось что-то изменить? Не получилось. Почему? И чаще всего подход такой, что, ну, людям не то, что может, даже, а нужно давать возможность. Ну, всякое бывает в жизни. Там, проблемы какие-то, еще что-то. Человек хуже перформит. Может, у него реально там в отпуск надо ему сходить, что-то случилось. То есть эти вещи всегда очень хорошо, тоже важно понимать и узнавать, да. Но в целом, наверное, как я обычно работал, то есть это один раз, потом синканулись, посмотрели, исправилось, нет, ну, исправился человек или нет, второй раз. И если реально нету никаких причин, и после второго раза человек тоже ничего не хочет исправлять, вроде говорит, да, там буду пытаться, но ничего не делать,
вот тогда это уже сигнал на то, что человека можно, ну или нужно искать уже человеку замену, потому что это влияет достаточно сильно на всю остальную команду.
Да, я согласен, Азат, с тобой, да, то есть не надо, если видите, что человек там как-то не перформит, нельзя сразу рубить с плеча, да, там, и говорить, все, уходи. А нужно сначала пытаться понять, в чем дело. И да, вот в моем кейсе, когда вот мне несколько человек пришлось отпустить, ну, всегда, то есть, во-первых, я говорил с этим человеком и пытался, как бы, ну, как бы давал ему обратную связь, говорил, что вот такие-то проблемы, и как бы могу ли я как-то помочь их решить. И бывали кейсы, когда, то есть, по этой обратной связи человек начал работать лучше, потому что, ну, до этого ему не было понятно, что он недостаточно хорошо работает. И да, исправлялись, и даже становились там гораздо лучше. Потом люди приходили и типа благодарили, говорили, вот там, что ты такого сказал, или там, что ты такого сделал, что человек там начал так суперски работать, да? И здесь вот, наверное, очень-очень важно вот именно как лидер там, либо в проектной команде, либо там в команде внутри там какой-то компании, уметь давать правильно обратно, возвращаясь к обратной связи, да, то есть с человеком уметь правильно разговаривать, правильно ему объяснять, в чем дело, и как бы пытаться найти какие-то варианты выхода из этой ситуации. И, ну, бывает, что вариант находится, и человек остается, продолжает хорошо работать. А бывают варианты, когда там, ну, сориком, не подошел человек к команде, и как бы такое тоже нормально, и там расстаемся по-хорошему. Но как бы обычно, когда человек видит, что ему попытались максимально помочь, там, и не просто там безучастно пришли и уволили, ну, чаще всего вот это воспринимается, типа, окей, как бы и человек сам понимает, что он не дотягивает до нужного уровня, и как бы расстается полюбовно, и как бы остаются друзьями.
Да, согласна. Ну, я бы хотела тоже тут добавить, наверное. Во-первых, у меня был тоже опыт увольнения, это ужасный стресс. Даже, наверное, я больше переживала, чем человек, которого увольняли. Я бы хотела сказать, что, наверное, вот когда происходит вот эта ситуация, здесь нужно максимально подходить к этой ситуации не с позиции, там, я как добрый человек, там, хочу дать еще шанс и так далее. Да, действительно, мы даем шансы, мы даем человеку обратную связь, но если этого не происходит, там, человек не работает, да, с этой обратной связью, то здесь, мне кажется, нужно очень-очень корректно уволить человека. И еще такой момент, я вот замечаю очень часто, что не пользуются шансом люди, которые находятся вот в какой-то такой позиции, что научите меня, дайте мне какие-то инструменты, расскажите мне, как работать и так далее. То есть это такой момент, опять же, я сейчас, наверное, кого-то выбешу, но это немножко психологический момент, когда человек находится в такой постоянно детской позиции и приходит и ждет, что кто-то будет его по-родительски поддерживать на этой работе и говорить, что делать, как поступать и так далее. Такие, наверное, модели поведения очень прощаются джуниор-специалистам, которым там только вышли после университета, им там по 20 лет, да, и они действительно ждут, что им скажут, что делать, и действительно поддержат, да, на работе. Вот. Но я бы хотела сказать, что все те люди, которые приходят на работу, чтобы в этой позиции не оставались долго. Это очень важно, переходить, вот, то есть, как у нас в жизни, да, есть там ребенок, взрослый, там, родитель, и мы все время меняемся, то на работе тоже необходимо расти, и расти не только в технических скиллах, но и в софт-скиллах, и это возможно, то есть очень важно прийти на работу, если вы в первое время не понимаете, что делать, действительно попросить поддержки, но не пытаться остаться вот в этом состоянии навсегда, да, то есть есть люди, которые начинают паразитировать на других людях, и очень важно здесь, мне кажется, человеку самому взять ответственность, то есть если он работает уже на работе на этой там 4-6 месяцев, самому запоминать, к кому обратиться, самому уже выработать какие-то внутренние, да, процессы, там, понимание задач. То есть если у вас сложный менеджер, очень многие люди адаптируются, начинают понимать то, как он ставит задачи и так далее. То есть это тоже такой момент, и вот когда человек начинает брать на себя ответственность больше, 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 тогда он начинает расти и как специалист, и как человек, да, в принципе, и может уйти на повышение. Но когда человек постоянно находится в позиции, что «расскажите мне, дайте мне, покажите мне, научите меня», это очень плохая позиция, в которой задерживаться не стоит. Поэтому если вы вдруг там ощущаете, что вот вы находитесь... Причем вот это еще такой момент, если вы ощущаете обиду на работодателя, что вам мало чего-то дают, это тоже немножко не про взрослость, то есть что если вы чувствуете, что вам чего-то не додают, нужно пойти и сказать. Если чувствуете, сидите обиду и говорите, что мне чего-то не дают, не говорят, не рассказывают и так далее, это опять про то, что человек недостаточно берет на себя ответственность за текущее свое, ну, местонахождение на этом, на этой работе и так далее. То есть я говорю сейчас не про то, что там про кого-то, да, я говорю про то, что у меня был такой момент, когда я была очень молодая, и такой момент в каких-то сферах сохранялся, и это нужно очень отслеживать в себе для того, чтобы дать себе возможность расти. Как только вы убираете вот эту обиду, как только убираете там, вот этот вот «расскажите мне, покажите, дайте мне», я узнаю, я возьму, я там, не знаю, я спрошу, я попрошу, тогда становится намного легче работать и намного легче расти в целом в профессии, наверное, вот как-то так. Вот этим хотела поделиться. Ну, и, наверное, я вот прощалась с людьми, которые очень долго находились вот в этой позиции. Такие люди, мне кажется, очень сильно тоже тормозят в целом команду. Ну, это вот лично мое мнение. Тогда всем спасибо. Что у вас после этой записи осталось еще сказать?
На самом деле, мне очень понравилось про обратную связь. И это классно, что есть понимание, да, того, насколько сильно это влияет. Потому что мы очень часто бываем и по одну сторону, потом по другую, и люди, я заметил, ну, часто забывают, каково это получать там какую-то неконструктивную критику и прочее, поэтому это достаточно важный такой пункт. Классно получилось, как мне показалось, структурировать информацию, и немножко будет здорово, если те, кто будет слушать нас, и да и для себя тоже абсолютно, вот некий такой каркас того, как правильно подойти к тому, чтобы сформировать команду, чтобы они действительно когда-то вышли там на стадию перформинг и работали эффективно, чтобы они могли раскрыть свой потенциал, и каждый член команды просто, ну, не хотел уходить из нее, хотел продолжать работать, чтобы он не чувствовал себя каким-то обиженным и прочее, да. То есть, в принципе, эта вся информация, она есть, она доступна, ее можно изучать, ее нужно пробовать, применять и уже смотреть на результат. Опять же, все люди... У каждого есть своя какая-то уникальная личность, и каждая команда, каждый проект, как отдельный некий организм, да, может немножко отличаться. Но на то мы как бы этим и занимаемся, развиваемся, да, чтобы эти все процессы проводить эффективно и достигать там нужных результатов где-то быстрее, где-то, скажем, более сложные кейсы, да, решать. Вот. Это с моей стороны. Так было очень интересно послушать всех, послушать опыт и... Реально там некоторые вещи, то есть мы там с вами знакомы, да, общались где-то, но некоторые вещи вообще не знал, первый раз слышал из опыта. Поэтому было очень интересно. Спасибо.
Да, спасибо большое, Азат. Ну, давайте я продолжу. Получается, для меня, то есть вот самое главное, что, да, давайте помнить, что команды проходят через какие-то конкретные этапы формирования с момента, как команда собралась, до того, как они начали выдавать результат. И как быстро и как безболезненно они пройдут через это, очень сильно влияет от именно руководителя команды. И руководитель — неправильное слово, от лидера команды. Лидером может быть любой человек. И главное, то есть... Любые вопросы можно решать при помощи общения. именно в команде любые вопросы. И как бы нужно не бояться задавать вопросы, не бояться высказываться и не бояться как-то какую-то обратную связь давать. И если даже вы не чувствуете себя каким-то там профессионалом или там мастодонтом в какой-то сфере, это не значит, что ваше мнение может быть, ваше мнение обязательно неправильно. Худшее мнение — это мнение, которое не высказано. То есть, но всегда пытаемся свои мнения высказывать в конструктивной манере, без каких-либо нападков на кого-то, и всегда пытаемся все вопросы в команде решить при помощи, ну, то есть, скажем, общения и в какой-то дружественной, в командной манере. Ну и не забываем, что мы команда, мы не семья, то есть в семье мы... Семью невозможно поменять, команду можно. И если команда вам не подходит, ищите команду, которая вам подойдет.
Да, друзья, всем спасибо. Я впервые и получил бы очень, да, такое классное времяпровождение, обсудив все эти моменты. Вот. И в целом добавить нечего. Азат и Нурлыбек все сказали. Как говорится, communication is a key. Поэтому и я хочу добавить то, что я думаю, нужно... как сказать, внедрять, да, в свою жизнь критическое мышление и четко оценивать себя, оценивать, как сказать, environment вокруг себя и выходить, да, из состояния жертвы и действовать по, как сказать, по-взрослому, да, по акульему.
Окей, спасибо. Я, наверное, со своей стороны хотела бы добавить, что вот очень важно помнить про эти стадии формирования команды, очень важно помнить про то, что на этапе сторминга вам могут все люди не нравиться в команде, когда вы только туда пришли. Вот, допустим, вот Нурлыбек мне не нравился, да, так я в самом начале шучу. Ладно, не шучу, да. Вот, но в целом, да.
Да ладно, не шучу, до сих пор я его ненавижу.
Нет-нет, я столько лет не работала, Нурлыбек. Вот, но в целом, что классно, что вот после этапа сторминга, да, когда там все показали себя, можно как-то вообще, в принципе, увидеть людей, видеть их особенности, это очень круто. То есть, когда в команде есть разные люди, у них свои особенности, мне кажется, самое главное — учиться у них тоже, да, то есть видеть в них какие-то качества, которых, например, у вас нет, и, допустим, команда, она на той команде, чтобы вы все были разные, да, чтобы каждый там закрывал какую-то определенную потребность, и вы все вместе создавали какое-то очень сильное комьюнити людей, которые делают классный продукт, вот, и мне кажется, что вот ощущение того, что вы в классной команде, стоит того, чтобы не бояться высказывать какие-то там вещи, которые вам не нравятся, конечно, в очень конструктивной форме, вот, учиться этому, обязательно гуглите примеры, как люди высказывают, да, какую-то конструктивную обратную связь, вот, нужно обязательно этому учиться. У меня, наверное, все. Спасибо большое, мне очень понравилось с вами болтать, давайте еще раз встретимся и поговорим про обратную связь, про еще поговорим про команды, мне кажется, что я, наверное, попрошу всех подписчиков написать какие-то вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы мы поговорили, это было бы очень круто и помогло нам в будущем, опять же, записать крутые выпуски. И да, пишите обратную связь, но только в конструктивной форме. Спасибо.
Всем спасибо.
Всем спасибо. Всем пока.
Всем пока.